слухаеце радыё Свабода ў студыі Юрай Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Агульны сход сяброў партыі БНФ, які адбыўся сёння ў палацы культуры Менскага трактарнага заводу, падтрымаў вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Гэтае рашэнне носіць выключна рэкамендацыйны характар, а афіцыйнае абранне плануецца зрабіць на партыйным з'ездзе сёлета ўвосень. Далей з Менску Уладзімір Глот.
Супраць Лявона Баршчэўскага галасаваў толькі адзін удзельнік сходу. Яшчэ 7 чалавек устрымаліся. Усе астатнія, а паводле арганізатараў зарэгістраваліся больш за 220 чалавек, падтрымалі свайго партыйнага лідара. Першы намеснік старшыні партыі Вінцук Вячорка сказаў Свабодзе, што нічога дзіўнага ў абранні менавіта кіраўніка партыі няма. Спадар Баршчэўскі мае досвед парламенцкай працы, ён правёў некалькі цікавых і карысных акцыяў, ён адукаваны, інтэлігентны чалавек. Яшчэ да пачатку галасавання Лявон Баршчэўскі публічна пагадзіўся вылучыцца на высокую пасаду і паабяцаў весці сябе годна.
На будучым прэзідэнцкіх выбарах павінен сур'ёзна ўключыцца ў бойку кандыдата, які пойдзе да канца. І не признаю свої поразки, коли вибори будуть проходити по ранее відомих сценаріях. Коли я не маю необхідну підтримку, а на це треба вільно попрацювати, ведаю, що от як сьогодні нас хочуть давався, як не збирався. Я урочисто готовий пообіцяти. Мені не переманять, не перекуплять і не напужать.
Прэтэндэнтаў на вылучэнне ад партыі было шмат. Кожны ўдзельнік сходу атрымаў ліст з імёнамі і біяграфіямі 10 чалавек, якіх рэкамендавалі на мясцовых партыйных сходах. Сергей Мальчык і Александр Мех ўжо на сённяшнім сходзе адмовіліся ад далейшай барацьбы. Іван Шэга не змог тут прысутнічаць, а яшчэ 6 патэнцыйных кандыдатаў – Сергей Салаш, Лера Сон, Рыгор Кастусёў, Зміцер Салаўёў, Сергей Антусевіч і Ігар Лялькоў дасылалі спецыяльны ліст. Яны паведамілі, што не прыйдуць на сход, паколькі ён супярэчыць статуту партыі. Арганізатары сходу так не лічаць. Яны гавораць, што кіраўнік партыі можа самастойна прызначыць такую нараду. Сёння раніцай, перад пачаткам сходу, яны спрабавалі правесці паседжанне сойму, каб на ім дадаць сходу дадатковую легітымнасць. Пра тое, што там адбылося, гаворыць прафесар Юрый Хадыка.
У нас вот вельмі часта людзі, якія займаюць нармальную такую зважаную пазіцыю, адсутнічаюць па тых ці іншых прычынах. Вот сёння Трегубович за межою, Голубев за межою, Беляцкий не ведомо где. Нам не хапило вот этих трех человек для того, чтобы спокойно провести эту сойм при полной отсутности наших молодых революционеров, каким не подобается написанное ими положение о полномочиях старшини.
А вось Ігар Лялькоў тлумачыць заклік ігнараваць сход так.
Я стаю на пазіцыях, скажем так, легітымнасці. У нас ёсць пастанова рэвізійнай камісіі партыі БНФ, дзе адназначна адной з пазіцый ёсць тое, што загад Баршчэўскага пра скліканне гэтага сходу не адпавядае статуту партыі БНФ і не мае ніякай юрыдычнай сілы. Рэвізійная камісія з'яўляецца менавіта тым органам, які упаўнаважаны вызначаць, наколькі тое ці іншае рашэнне ёсць легітымным. А по-другое, калі ўжо не з легальна, а з такого маральнага пункту гледжання, мне просто прыкра глядзець на тое, як сябры партыі БНФ выкарыстоўваюцца ў якасці масоўкі ці там гарматнага мяса для абсалютна правальнага мерапрыемства, так званага кангрэсу еўрапейскіх сіл, які склікае Мікола Статкевіч.
Думка Ігара Лялькова. Агульны сход сяброў партыі БНФ, які адбыўся сёння ў палацы культуры Менскага трактарнага заводу, падтрымаў вылучэнне старшыні партыі Лявона Баршчэўскага кандыдатам у прэзідэнты. А кангрэс еўрапейскага выбару, які таксама прайшоў у суботу ў Менску прэтэндэнтам у кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі, абраў лідара беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Міколу Статкевіча. Рэпартаж з кангрэсу еўрапейскага выбару крыху пазней у нашым эфіры.
Гэтымі днямі ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 па 2009 гады. З нядзелі 21 чэрвеня да серады 24 чэрвеня у нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. 21 чэрвеня слухайце перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Вядзе перадачу аўтар кнігі Юрый Дракахуст.
Что нового у справе волковыских предпринимальников Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки, яких тримают у следшем изоляторе уже больше як 4 месяцы? Те не спынил голодовки у Могилевской тюрьме американский адвокат Эммануил Зельцер. Про это Олег Грузделович.
66-й день у Менском следшем изоляторе тримая голодовку предпринимальник с Волковыску Миколая Аутуховича, якого подозревают у подпале дома милицианта. Нагадаем, громадский активист своей вины не признает и потребует, каб справу, якая тягнется уже более за 4 месяца, передали в суд альбо вызволили его под подписку про невыезд. Апошние известки про стан здоровья голодовника были отриманы от тюремного лекаря у середу. Почувается здавальняюче, отказала доктор-корреспонденту «Свободы». И больше никакой информации не поведомила. По одной справе за Утуховичем проходит его былый наместник Юрий Леонов и былый войсковец Владимир Осипенко. Дочка Леонова Юлия Михнюк учора размовляла с адвокатом Вадимом Мушинским, який напередок не бачился с ей батьком. Известки, якие отримала девчина от адвоката, вельми обмежеванные.
Он вообще боялся что-либо сказать по телефону, он искал только что соединены дела. Получается, кухарчик передал дела в Минск. Тома вот эти вот уголовного дела, которые передано. Передано в Минск. Сейчас буду думать, что там дальше воротить.
Нагадаю, справа от Утуховича вел следший из городской милиции Виталь Кухарчик. На контакт с журналистами он не иде. Тому проверить известки Юрию Михнюку следчего не удалось. Юрий Михнюк не включает, что другая справа, якую поводили адвоката объединили с первой, это справа про гранатомет, знойденный у Волковыску. Таким чином Юрию Левонову могли выставить другое обвинувачивание у заховывания этого гранатомету, меркуя Юрий Михнюк, и не включает, что подобное обвинувачивание выставили так само Миколаю Утуховичу, да и Владимиру Осипенку. Так это тене станет дома после выходных. Тем часом у Могилевской колонии уже 11-й день голодуя Эммануил Зельцер. Учора Зельцера наведал у колонии адвокат Змитер Гарашко. Нагадаю, американец, осужденный белорусским судом на 3 года изневоления. И он голодуя на знак протесту супроть затягивания уживания относно его амнистии. А пошний раз адвокат Гарашко бачился с Зельцером 17 червеня.
Ну, принципиальных новостей по сравнению со средой не наступило. То есть ответа ничего у меня нет. Не поступало в колонии, ничего не поступало. Он как голодал, так и голодает. Ну, второй, естественно, потихонечку уже начинает так уже сдаваться. Ну, схуднел, конечно, но вторую неделю голодает.
Адвокат сказал, что передавал Эммануилу Зельцеру шматликие просьбы спынить голодовку, покольки яна явно шкодит ягоному здоровью. Але покуль вязин не соступая. Нагадаю, уже более за месяц Минский городский суд не досылая Могилевскую колонию до ветку, без якой немагчыма ужить относно Эммануила Зельцера амнистию. Тем часом урад США протягивает домагаться вызволения Эммануила Зельцера поводле гуманитарных причин.
Я нагадаю, Эммануил Зельцер был арештован у соковику 2008 году по прилете у Минск из Лондону. Марк Зельцер, який живе у Нью-Йорку, меркуя, что ягоный брат стал ахвярую интригу вокруг спадчины заучасно померлого грузинского олигарха Бадры Патаркацишвили. Поводле Марка Зельцера на эту спадчину претендует российский олигарх утекач Борис Березовский, який небыто спровоковал арешт Зельцера. Борис Березовский, в свою чергу, изнеправдживая дочинение до этой справы.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой половины липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Что ты день? Новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтора раницей. Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Молодевыя актывісты, забраныя на пачатку году ў войска, адчулі на гэтым тыдні на сабе ціск з боку камандавання вайсковых частак. Франку Вячорку і Змітрух Ведаруку пагражалі крымінальнымі справамі. Франку паведамілі, што яго не адпусцяць у звальненне да канца тэрміну службы. Івана Шылу пасадзілі на гаўптвахту на 7 сутак за знойдзены ў яго мабільны тэлефон. Любоў Лунёва.
Про погоршение ставления до себе расповели Франок Вячорка, Змитер Хведорук и Иван Шила. Франок не имея махчимости контактовать со свояками, бо по-ранейшему не працует таксофон на КПП. Франка у батька, Вінцук Вячорка, бачив сына апошній раз 12 червня.
Супраць його можуть бути справи одразу по нескольких мотивах. Це значить і ухилення від служби, порушення правил взаємодочинення солдатів з мас-медіа, покльоп на головнокомандуючого, покльоп на армію. Приїжджала група пропагандистів з білоруського телебачення, які спробували скляпати некий образливий сюжет. Його спробували винуватити у тим, що він симулює стан здоров'я. Але у їх на очах, у присутності камери пропагандистів з БТ, йому поміряли тиск, тиск був 160 на 105, ну і вони замовчали.
Змітер Хведорук повідомив своїм сябрам, що йому забороняють віддавати команди у часі дзяжурства по-білоруску. І він казав, що командування назвало гэта порушенням статуту і погражало передати ягодну справу у прокуратуру. Коли гэта інформація набула галосність, командування частки її обвергла і примусила хлопця написати письмове тлумачення. Маці Змітра Ірина Хведорук лічить, що після демонстрації фільму про «Молодий фронт» почалося нацковання солдат супраць Змітра.
Настраиваю друг против друга, потому что в прошлые выходные Диму пытались поставить в наряд демонстративно в воскресенье, вопреки его вере. А потом, когда он сказал, что я в понедельник напишу рапорт командиру бригады, тут же сняли. То есть это даже без ведома командования. Наверное, тоже зависть какая-то есть, что родители посещают и друзей столько и писем.
Іван Шыла ад 19 червня пачаў адбываць 7 сутак арышту на гаўтвахце. Яшчэ ў траўні ў хлопца знайшлі ў рэчах мабільны тэлефон. Гэта і стала падставай для жорсткага пакарання, якое звычайна ўжываюць у выключных выпадках. Говорить батька Івана Владимир Шила.
Несовмірне покарання, як я лічу, треба сказати, що термін, коли його могли посадити, скончився учора. Я не виправили бумаги, вони там то покарання, яке вони оформили, вони виправили на 21 число, хоча об'явили йому це спогнання 18 мая. Там ніякі учені штабні будуть, і приїхало вельми много начальства, от Мінська, от Усюль. Так просто Івана вирішили на ніякий термін сховати, тут така добра нагода. Ну, це особиста позиція командира бригади, пільні. Гэта ён вельмі хацеў, каб Іван усё такі адседзеў гэтую гаўптвахту.
На конт умоваў утрымання на вайсковай гаўптвахце мала што вядома. Бацька Івана сам служыў у савецкім войску. Ён казаў, што яшчэ з савецкіх часоў ведае па расказах салдат, што гэта месца, дзе здзекуюцца з чалавека. Таму ён непакоіцца за свайго сына. У яких умовах доведеться отбывать арышт Івану, стане відомо після того, як його відвезуть у частку. На практиці доволі часто подовжають термін арышту за некое нове порушення уже у часі відбуття покарання.
З Мінську Любов Луньова. З вами Радіо Свобода. Теми дня. 66-й день у Менском следственном изоляторе тримая голодовку волковыский предпринимальник Миколай Аутухович. Аутухович потребуя або передать справу волковыских предпринимальников у суд, або изменить усим тром подследным у этой справе меру стримания на подписку об невыезде. Агульный сход сябров партии БНФ подтримал вылучение старшини партии Леона Барщевска кандидатом у президента Беларуси. Разом с тем на сходе подкреслено, что это решение носит рекомендационный характер. Конгресс Европейского выбора, який пройшов сегодня у Менску, вылучил Миколу Статкевича претендентом у кандидата у президенты Беларуси. Американский адвокат Эммануил Зельцер 11 дён тримая голодовку у Могилевской колонии. Зельцер протестует супраць затягивания в относинах до его процедуры амнистии. На початку тыдня спробы дамовіцца аб аднаўленні паставак беларускай малочнай прадукцыі для расійскага гандлю зайшлі ў тупік. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзій Анішчэнка заяўляў, што расійскі бок бярэ тайм-аўт у перамовах. Падставаю сталі тады крытычныя матэрыялы ў беларускіх дзяржаўных медыях, дзе зневажаўся ў прыватнасці і сам Анішчэнка, нібыта галоўны ініцыятар малочнай вайны. Примирение надышло гэтак же нечакана. Анішчэнка погодился вести перамовы с новым складом белорусских миротворцев, и уже с 18 червеня поставки молока в Россию обновились. С тыдневым оглядом молочного кризису Игорь Корней.
Еще 15 червеня Геннадий Анішчэнка досить оптимистично оценивал шансы на вертанне в Россию вырабленного у Беларуси молока. И он заявил, что отбылось попереднее узгоднение объемов и ассортименту продукции с белорусскими специалистами, а так само вызначены лаборатории у сумежных районах, где продукция будет проходить необходимый анализ. Однако потом настрой керовника Роспотребнадзора резко изменился. Анішчэнка заявил, что в связку с публичными выказываниями отказных особ в Беларуси появились подставы засомневаться в компетентности белорусской делегации, якая приехала в Москву. И несколько дней попросту отмовлялся от встречи с представниками белорусских уладов. Тем часом российские вытворцы молока жорсткую позицию Роспотребнадзора ухваляют, покольки опошним часом кошты на молочном рынку России диктует Беларусь. В той час, як державные грошовые уливания у молочную галину у России не превышают 5%, у Беларуси такая допомога складая 24%. У вынику белорусская продукция реализуется навод ниже из-за себе кошт. До того ж, як зазначая старшиня Российского национального союза вытворцов молока Андрей Даниленко, белорусы опановали союзный рынок за российские гроши.
Белоруссия получает газ по льготным ценам, кредиты на льготных условиях. Естественно, это создает финансовые возможности для того, чтобы Белоруссия субсидировала и очень серьезно своих сельхозпроизводителей. Отечественный производитель не может конкурировать. Значит, он вынужден принимать решение либо уходить в убытки, либо приостанавливать производство. Своими деньгами мы уничтожаем собственное сельхозпроизводство.
Отказ на демарш Геннадия Анішчэнкі 17 червеня Державный мытный комитет объявил про узмацнение контроля за перемещением грузов на белорусско-российской мяжи. Причиной такого кроку было названо нежадание Роспотребнадзора обновить поставки белорусского молока. Молочная война союзников для белорусских регионов обернулась немалыми стратами. Нясвіскі район – один з найбольш паспяховых аграрных регіонаў краіны. За суткі ў сярэднім на дойную карову тут атрымліваюць па 22 кілаграмы малака. Найлепшы на сёння паказнік у Беларусі. Але гэта стварае дадатковыя праблемы. Удакладняе першы намеснік начальніка управлення сельскай гаспадаркі Нясвіскага райвыканкаму Іван Крупко.
44 стало 16% рентабельна. За счёт того, што цану на 10% сняли раз, і за счёт того, што базісную жырнасць добавили на 0,2. Базіс был 3,4, перешот. Там сейчас базис 3,6. Цена намного упала.
Нясвіскі молокозавод подпорядковывается акционерному товариству «Клецкая крыночка». Директор филиалу Леонид Апанасевич тлумачит, что долги предприемства растут, бо зачиненный российский рынок, куда накировывалось больше 90% продукции.
Не только Неси, все не платят за молоко. Нам не платят, не берут, и мы не платим. А мы обязаны брать. Но колхозам некуда одевать, мы ее берем, а платить нечего.
Был скасованный сертификат на молочные вырыбы и у одного з лідараў галіны Магілёўскага акцыянернага таварыства Бабуліна Крынка. Урэшце малочнікам давялося перапрацоўваць незапатрабаваную прадукцыю на цвёрдыя сыры, масла ды сухое малако. Што да наступстваў малочнай вайны, то прыкладам Бабуліна Крынка адмовілася ўдзельнічаць у міжнароднай выставе кірмашы ў Маскве, бо везці туды забароненую прадукцыю было абсурдна. На молочных предприемствах Городинщины склады поступово заполнились готовой продукцией. На Берестовицком сыроробчем заводе специалисты санэпидемстанции отбирают пробы молочной продукции для черговой экспертизы у российских лабораториях.
Пробы опять надо вести на перестраховку или что, потому что мы получили все сертификаты на продукцию ранее, заплатили деньги 141 тысячу российских рублей, фактически дали заключение, но не дали дозвола на въезд.
На Новоградском маслоробчем заводе терминово начали заниматься пошуком и наших рынков сбыту, поведомили у отделе маркетингу.
В Казахстане, на Украине, это не быстро, не за короткий период времени, там уже такие устоявшиеся связи не сложатся, это года надо, поэтому очень тяжело перепрофилироваться.
Амаль двухтыднёвая белорусско-российская молочная война скончилась фактичной капитуляцией России. Головный державный санитарный лекар России Геннадий Анішчэнка урэшце поставил подпись под двубаковым протоколом. У отповедности с погоднением белорусский бок тягом нескольких месяцев обовязывается переоформить усе документы на продукцию, як гэта патрабуе новы расійскі тэхнічны рэгламент. Увесь гэты час малочныя прадукты з Беларусі будуць бесперашкодна пастаўляцца на расійскі рынак. Пасля паразумення на малочным фронце дзяржаўны мытны камітэт абвясціў, што ўстрымаецца ад узмацнення кантролю на беларуска-расійскай мяжы. Першай у рэгіёне аднавіла пастаўкі ў Расію Магілёўскае акцыянернае таварыства «Бабуліна Крынка». Пра гэта паведаміла супрацоўніца аддзелу знешнеэканамічных сувязяў прадпрыемства.
Адправілі первую машыну на расійскую граніцу, прайшла на беспрепятственна. Сёння мы грузім весь асартымент нашых прадуктаў, в том числе і сухое малако. Ну, па сухому малаку вроде какие-то есть вопросы, какие-то роды спіскі существуют по предприятиям, кому какую продукцию разрешен вывод.
Другое паводле магутнасці малакаперапрацоўчае прадпрыемства рэгіёну «Асіповіцкі малочны камбінат» таксама аднаўляе пастаўкі, гаворыць супрацоўніца аддзелу збыту.
Разрешили сыры, масла, а молоко сухого пока нет. В той неделе мы ничего не грузили. Начинаем арендовать склады в Могилеве, но, может, дай Бог, масло начнут брать уже, только молоко сухое останется.
Про страты, якія пацярпелі малакаперапрацоўнікі ад малочнай вайны, афіцыйных звестак няма. Вядома, аднак, што яны ацэньваюцца не ў адну сотню мільёнаў рублёў. Страты былі б значна меншымі, каб малочнікі ў час парупіліся знайсці іншыя рынкі збыту сваёй прадукцыі, заяўляе былы намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкаму депутат Палаты прадстаўнікоў Анатоль Глас.
Нічого фактически не сделано, чтобы за это время благоприятно сертифицировать нашу продукцию по требованиям и стандартам ЕС. Это бы дало совершенно другой масштаб действий, совершенно другой уровень действий.
Ці магчыма диверсифікаваць малочныя плыні ў звязку з досведам нядаўняга канфлікту? У структуры экспортных поставок беларускіх вытворцаў малака Расія займае больш за 90%. Ці адкрыецца для Беларусі акно ў Европу на тле паляпшэння стасункаў з еўразвязам? Колішні кіраўнік Республіканскага камітэту прафсаюзаў работнікаў аграпрамысловага комплексу Беларусі Александр Ярашук наконт магчымасці геаграфічнай пераарыентацыі выказвае песімізм.
Немагчыма 93% рынку так размеркаваць, каб знайсці ў такіх аб'ёмах. Канешне, гэта не рынкі еўразвязу, толькі ў вельмі нязначнай ступені яна можа трапіць нават па параметрах якасці. Трэба мець на ўвазе расійскі рынак, але і трэба прымаць вельмі няпростыя рашэнні па рэфармаванню галіны, каб быў канкрэтны эканамічны інтарэс, прызнавалася прыватная ўласнасць, тое, што павінна зрабіць галіну больш эфектыўнай.
Роспатрэбнадзор вызначыў шэраг лабараторый, дзе беларускія прадпрыемствы могуць прайсці даследаванні на адпаведнасць сваёй прадукцыі тэхнічнаму рэгламенту на малако. Гэта адпаведныя ўстановы ў Смаленску, Бранску, Пскове, Маскве і Санкт-Петербургу.
Хроніка малочнага крызісу. Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, на чарзе праграма «Званкі на свабоду». Конгресс за европейские каштовности у Менску, 85-годзе Василя Быкова, а так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу подрихтовала Галина Абакунчик.
Распачынаем праграму тэлефанаваннем з нагоды правядзення ў Менску кангрэсу еўрапейскіх сілаў пад назвай «За еўрапейскія каштоўнасці».
Очень благодарна газете «Народная воля» за публикацию материалов Конгресса Объединенных Демократических Сил. Все ясно, просто, четко изложено. Невозможно не согласиться. А публикация Леона Борщевского и интервью Виктора Ивашкевича подчеркивает, насколько это умные, решительные, открытые, честные люди. Только антиоппозиционеры могут с ними не соглашаться. Считаю, что Леон Борщевский – достойный кандидат президента Белоруссии.
Да 85-годзе з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Василя Быкова, якое дэмакратычная грамадскасць адзначыла 19 чэрвеня, наступнае тэлефанаванне.
Почти 10 миллионов белорусов не могут из одного человека увековечить историческую память о Василии Быкове. Ведь этот чиновник – власть, а Быков – это народный писатель правдивой истории, ценою длинной дорогой до дому, у которого не сошлись мнения с властью о суверенитете Беларуси. Национальная библиотека имени Василия Быкова звучит гордо. Поддержите белорусы, подпишите указ народа. А власть пусть хоккейные площадки называет своими именами.
Падчас беларуска-расійскай малочнай вайны кіраўнік Беларусі заклікаў высокапастаўленых чыноўнікаў шукаць магчымасці супрацоўніцтва ў іншых ад Расіі краінах. Выказванне на гэтую тэму.
Правильно, товарищ Лукашенко, вы говорите. Идите всегда туда, где вас не знают. Там всегда надурите людей и будете иметь успех. Как вы имели этот успех перед выборами на президентский пост? Успеха вам!
Днямі кіраўнік міліцэйскага ўпраўлення па барацьбе з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі ў гомельскім аблвыканкаме Александр Малаеў змясціў відэазварот у інтэрнэце, у якім просіць Александра Лукашэнку абараніць супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных спраў ад супрацоўнікаў Камітэту дзяржбяспекі, якіх сам абвінавачвае ў карупцыі. Чарговы канфлікт паміж сілавымі структурамі каментуе слухач «Свабоды».
Цікавое всего что? Что такое КДБ на сегодняшний день? Батька добро ведает, может, закрывши очи, у любую кропку ткнуть пальцем, и любого бери и сади за решетку. Чи из милиции, чи из КДБ, чи из прокуратуры, чи любого военного, с таможни, с той же самой. Вот и вся премудрость. И коли этот рассадник злочинный потребен Европе, нехай чем скорее, тем лепше. Этим спасем цивилизацию, коли еще будешь что спасать. Дякую.
Протягиваем программу еще одним телефонованием.
Витаю Радио Свобода. Віншую дорогих медиков с их профессийным святом, с Днем медицинского работника, а наших солигорских с 50-годзем Центральной районной больницы. Самое наилучшее пожелание им в этот день и завсёды. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Звонки на свободу. Огляд подрихтовала Галина Абакунчик.